Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «По страницам Библии». 116-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге «Исход», и мы с вами говорим о празднике Пасхи. Это не просто величайший праздник, это воплощение или выражение того, что произошло с нами, что Бог делает для каждого из нас. Мы с вами остановились в прошлый раз на 13 стихе, ну и, собственно, с этого стиха, с 13 мы начнем чтение сегодня. «И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Вот основа этого события, главный момент Пасхи. Это указание, которое дал нам сам Бог. И кто-то скажет, что ну вот тут какой-то мистический ритуал, что-то такое первобытное, что-то сокрытое, сокровенное. На самом деле в Библии есть один принцип, который очень важно помнить. Не существует покрытия греха без пролития крови. Не существует греха, который можно, ну, просто сказать, ладно, сделаем вид, что ничего не было. За всякий грех есть возмездие. И милость заключается не в том, что кто-то просто решил, что возмездия не будет. Милость заключается в том, что Бог взял это возмездие на себя. Порою мы неправильно понимаем милость. «Ну вот, давай просто забудем, давай сделаем вид, что ничего не было», — говорим мы. И в отношениях между людьми это иногда проходит. Но даже здесь есть проблема, когда на самом деле человек делает вид, что все нормально, а в сердце у него остается большая зияющая рана. В отношениях же между Богом и человеком все еще конкретнее. Вот эта пара слов, эта фраза «преступление и наказание», она неразрывна. Еще раз. Смысл милости заключается не в том, что наказание отменяется. Смысл милости заключается в том, что невиновный принимает на себя наказание за виновного. Вот это нужно помнить. Это важно понимать. Помазание косяков кровью оказывается единственным возможным проявлением веры, которого Бог ждет от людей. То, что люди должны были сделать это, конечно, это результат их веры. И порою наши современники говорят: «Я верю только по-своему. Я верю, хотя моя вера проявляется далеко не так, как написано в Священном Писании, а, может быть, и противоположно тому, как написано в Библии». Нет, здесь у веры совершенно конкретный результат. Вот если ты веришь, если ты доверяешь Богу, то это будет не просто какое-то теплое, внутреннее, милое чувство. Это будет не просто, знаете, как все будет хорошо. Если ты действительно веришь, если ты доверяешь Богу, то ты встанешь и сделаешь даже то, чего ты не совсем понимаешь. В данном случае помажешь косяк двери этой самой кровью жертвенного животного. Мы действительно порой не совсем понимаем то, что делаем. Господь открывает нам ровно столько, сколько нам необходимо, ровно столько, сколько нам нужно. И вот вера заключается не в том, чтобы я сделал то, что сам считаю нужным, а в том, чтобы узнать волю Божию, и исполнять ее, даже если пока далеко не все особенности, далеко не все оттенки этой самой Божьей воли мне ясны. 14 стих. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». Я обращу ваше внимание здесь вот на что. Спасение израильтян, спасение первенцев зависит от того, помазали они кровью косяки двери или нет. Вот то, что дальше, это уже отдельная история. Это праздник, это прославление Господа, это радость, и это здорово. Но то, что мы читаем в 14 и следующих стихах, не является условием спасения израильтян. «Семь дней ешьте пресный хлеб», читаем мы, «с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля». Вы помните, от чего было спасение? Спасение было от гибели первородного ребенка, первородного сына. Здесь же, в 15 стихе, это другое. Израильтяне послушались Господа, они поступили по вере, и дальше между ними начинается общение. Вот нормальное, хорошее человеческое общение. И если кто-то не хочет соблюдать правила этого общения, которые поставил Бог, то действительно такая душа будет удалена из Израиля, будет истреблена. 16 стих. «И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них. Только что есть каждому, одно то можно делать вам». Ну и дальше подробности того, как это все должно быть устроено, как выглядят вот эти праздничные церемонии и так далее. Скажу несколько слов также об удалении закваски. И опять, наверное, это будет непопулярная вещь. Дело в том, что под закваской в Священном Писании всегда понимается зло. Закваска – это плохо. В Новом Завете есть замечательная притча на эту тему, которую, между прочим, зачастую неправильно трактуют. «Иную притчу сказал он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Ну и часто люди говорят о том, что вот смотрите, закваска, Царство Небесное начинается, поднимается, и, собственно говоря, закваска оказывается чем-то положительным. Но обратите внимание на то, что израильтяне в ту первую Пасху получили четкое указание избавляться от квасного. Более того, Иисус, обращаясь к слушателям, говорит: «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Закваска в Священном Писании – это скорее плохо. Закваска в притче, которую мы с вами начали читать в Евангелии от Матфея, это указание на те лжеучения, которые растут вместе с Евангелием. Это естественная вещь, Бог предупреждает, что так будет. Я понимаю, что многих и многие учат по-другому. И порою мне доводится выслушивать возражения на эту тему. Но смотрите, если в большей части библейских фрагментов о закваске говорится как о чем-то негативном, то откуда у нас право вдруг взять и наделить ее позитивными свойствами? 19 стих 12 главы книги «Исход». «Семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества сынов Израилевых, пришелец ли то или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте. Во всяком место пребывания вашем ешьте пресный хлеб». Знаете, для человека пресный хлеб – это не так вкусно. Я думаю, что кто-то из вас пробовал не только маленький-маленький кусочек во время хлебопреломления, но в принципе пресный хлеб, ну, допустим, когда вы едете в Израиль, когда вы едете на восток, у вас появляется возможность попробовать этот хлеб. И далеко не всем он нравится. Особенно если мы привыкли к чему-то соленому, жирному, жареному, вкусненькому. Но знаете что? Оказывается, в этот момент Бог показывает, что пресный хлеб, хлеб без закваски, не только угоден ему, но и полезен для его детей. Кто-то скажет, ну это скучно, это пресно, это невкусно. Знаете, какая замечательная параллель есть в современной церкви? В современной церкви далеко не всем нравится Библию читать. И уж тем более изучать. Гораздо интереснее просто пообщаться. Или, как иногда говорят, потусить. Гораздо веселее сходить на христианский концерт. Как-то мне жаловались члены одной церкви. У нас, говорят, в церкви на неделе ничего нет. Только изучение Библии и молитвенные собрания. По-человечески я их понимаю. Ну, потому что недалеко от них была церковь, в которой много всяких разных мероприятий, кружков, групп по интересам, встреч и так далее. Все это хорошо. И израильтяне ведь тоже ели не только пресный хлеб. Но вот в этот момент, когда Бог готовится их избавить, Он дает им совершенно конкретное указание. И нам с вами есть смысл задумываться не только над тем, что нам нравится, не только над тем, что нам вкусно, но и над тем, что нам полезно. А понятия «вкусное» и «полезное» далеко не всегда совпадают. Но пойдем дальше. И 21 стих. «И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и закалите Пасху». Теперь вопрос, ну, такой технического свойства. Каким образом помазывать кровью агнца косяки? 22 стих. «И возьмите пучок из сопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы, никто не выходите за двери дома своего до утра». Иссоп – это растение, которое можно найти в каменистых, но сырых местах. В горных территориях оно росло. По виду и по ощущениям оно похоже на губку. У него есть важное качество губки. Оно впитывает влагу, впитывает жидкость. И вот именно из этого растения нужно было сделать те губки, с помощью которых нанести потом кровь на косяки двери. Губка впитывает эту кровь, ну и дальше отдает ее, можно ее, соответственно, намазать на косяк двери. Иногда толкователи, интерпретаторы Библии говорят о том, что губка – это прообраз нашей веры. Кровь Иисуса Христа пролилась за нас. Мы верой впитываем эту кровь и верой как бы переносим эту кровь таким образом, что она омывает и наши преступления. Я понимаю, что любая аналогия уязвима, особенно если ее довести до предела. Эта аналогия тоже уязвима. Но все же что-то важное здесь, я думаю, есть. Действительно, наша вера – это как раз и есть тот канал, то средство, через которое кровь Иисуса Христа касается нашей жизни. 23 стих. «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Я напомню вам, друзья, что в последних казнях египетских была одна особенность. Эти казни не коснулись земли, где жил еврейский народ. Казалось, что еврейский народ, ну, просто по умолчанию от всего этого защищен. И я понимаю, что здесь людям, которые слушали Моисея, нужна была определенная и немаленькая, между прочим, вера. Они бы могли сказать, ну, были тут уже казни. Но, во-первых, они не были такими суровыми, а, во-вторых, нас, евреев, это не касалось. Вот сейчас коснется. И способ избежать казни только один – исполнить тот завет, то указание, которое дал сам Господь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше снова инструкции, указания. Кстати, важно, 26 стих. «И когда скажут вам дети ваши, что это за служение? Скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил». Вот эта передача от родителей к детям, передача, которая сегодня далеко не всегда работает. Детям кажется, что они и так все знают. Они уже не задают вопросы, а родители далеко не всегда готовы отвечать, даже если вопросы и задаются. 29 и следующие стихи. Описание события, которое станет центральным. «В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль во всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал им: встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, как говорили вы, и мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите и благословите меня». Он все-таки просит о благословении. У него все-таки, ну, какое-то движение есть, хотя это движение очень слабое. Хочу ответить на два частых возражения, которые на самом деле сводятся к одному. Говорят, что Бог жесток. Ну, во-первых, как это он так резко и быстро судит фараона и судит весь Египет? Ответ простой. Ну, какой же резко и быстро? Начиналось все с того жезла, который стал драконом или крокодилом. Помните, мы об этом говорили, и об этом слове необычном, которое там употребляется, тоже говорили. У фараона была возможность задуматься. У фараона была возможность покаяться. То, что он эту возможность не использовал, это другое дело. Второе возражение. Бога называют жестоким, потому что он убивает. Тот, кто дал жизнь, имеет полное право ее забрать. Как Иов говорил когда-то, Бог дал, Бог взял. У нас другая ситуация, потому что мы эту жизнь не давали. У Бога ситуация в том, что Он дает, Он может и забрать. И не нам, друзья мои, Его судить. 33 стих. «И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: мы все помрем». Ну, тут все понятно, если смерть начинается с первородных, да, то какой следующий шаг? Если сначала умирают первородные, то, ну вот, немного еще немного ужесточить эту казнь, и смерть коснется уже всех. Вот поэтому так они и говорят, поэтому они так и реагируют. 35 стих – это то, о чем мы с вами уже говорили, о той зарплате, которую должны были выплатить египтяне израильтянам. То, что было заработано, но не выплачено. «И сделали сыны Израилевы по слову Моисея и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян. И они, обратите, пожалуйста, внимание, давали ему. И обобрал он египтян». Тут нас немножко может смущать русское слово, которое используется. «Обобрал». Кстати, иногда действительно на это обращают внимание и говорят, ну смотрите, занимается воровством израильский народ. Но тут две вещи, которые противоречат друг другу. Бог дал милость, и египтяне давали, сами давали, а дальше и обобрал. Так что, сами давали или обобрал? Я думаю, что, конечно, Бог расположил египетский народ, но тут интересно получается, потому что отчасти он расположил египетский народ через страх. Да, египтянам было страшно. Но иногда Бог действует и таким образом тоже. 37 стих. «И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Саххов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий, и крупный скот. Стадо весьма большое». Давайте зададимся двумя вопросами. Кто вышел из Египта и сколько их было? Мы читаем до 600 тысяч пеших мужчин. Помните, я уже говорил о том, что, скорее всего, израильтян было более миллиона. Возможно, 1 200 000, а то и 1 500 000. Почему? Ну вот, дойдем до книги чисел и объясню. Пока скажу лишь первое. 600 тысяч пеших мужчин. То есть люди пожилого возраста, даже мужчины пожилого возраста, дети, мальчики, здесь тоже не считаются. Сюда нужно прибавить еще детей, стариков и женщин самого разного возраста. Так что 600 тысяч, друзья, это только начало. Во-вторых, о тех иноплеменниках, о тех разноплеменных людях, которые вышли вместе с израильтянами. Вы знаете, что потом Израиль начнет жаловаться. Мы будем об этом читать, но кто-то из вас уже читал Библию, и вы знаете об этом. Израильтяне, находясь в пустыне, будут ворчать и будут жаловаться. Так вот, я предполагаю, что вот эти иноплеменники, которые пристали к Израилю, были как раз среди основных, среди главных жалобщиков. Это люди, у которых, ну, допустим, отец не еврей, мать еврейка. Это люди, которые оказались рядом. И вот эти люди больше всего ворчали. Почему об этом говорю? Ну, потому что, отчасти потому что, есть опыт пасторского служения. В пасторском служении я видел, что ворчат и бурчат больше всего те, кто присоединились к церкви, но не совсем осознали себя частью церкви. Они присоединились, но номинально. И вот как только начинается испытание, как только начинаются трудности, вот такие нетвердые, неуверенные люди, вместо того, чтобы стать частью решения, оказываются частью проблемы. Проблема из-за этого становится все сложнее. 39 стих. «И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы и отцы их обитали в Египте и в земле Ханаанской, было 430 лет». Мы также будем еще об этом говорить, вот об этом временном промежутке. По прошествии 430 лет, в этот самый день, вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. Вот начало Пасхи. Для нас с вами тоже есть некий рубеж, тоже есть некая важная черта. Это наш выход из царства греха. Путь, по которому ведет нас сам Бог. 43 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону, вот устав Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть ее, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее». Иными словами, для того, чтобы принимать Пасху, надо быть своим, надо быть частью еврейского народа через обрезание. Если человек решил это делать, если человек сказал «я пройду, я буду частью еврейского народа», тогда Пасха для него. Иначе ничего хорошего из этого не будет. Иначе мы, просто получим случайных людей. В церкви возникает такая проблема. С одной стороны, мы очень хотим, чтобы люди приходили ко Христу. И сам Бог хочет этого. С другой стороны, если церковь переполняется посторонними людьми, людьми, не знающими Бога, и людьми, при этом считающими, что у них все нормально, вот тогда церковь разрушается. Она просто гибнет. Я понимаю, что говорю как бы две разные вещи, противоречащие друг другу, но есть и то, и другое. Если человек не готов принять Божий завет, то Пасха не для него. Но, с другой стороны, и язычник может по вере вступить в завет с Богом. 47 стих. «Все общество сынов Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет, внимание, как природный житель земли». То есть путь есть, и этот путь через вступление в завет. 49 стих. «Один закон да будет у тебя для природного жителя и для пришельца, поселившегося между вами». А Иисус, между прочим, одной своей жертвой объединяет евреев и язычников, которые пришли к нему. «И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Был день, когда Господь спас меня, вывел меня из власти греха. А вас? Я надеюсь, что ответ положительный. Встретимся в следующий раз. А пока, да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.